И что там насчет роботов?
Джессика сощурилась и забубнила. Рабов, у которых уровни пси-составляющих субъективной свободы достигли в процессе энергетической эксплуатации неотторжимого естественного минимума, помпелианцы называют роботами. Слова «робот» и «раб» однокоренные, однако они связаны не только морфологически, но и семантически. Состояние робота является финальной точкой либертатной деградации раба, когда векторное пространство степеней субъективной свободы свертывается.
Перебив сестру, Давид внес и свою лепту. Раздел 3. Принципы тотального контроля. Глава 12. Первый абзац сверху. Перенос с предыдущей страницы. «А попроще нельзя?» — взмолился Лючана. «Пси-составляющие свободы. Кошмар. Это что за зверь?» Дети глядели на него с жалостью, как на умственно отсталого. «Взрослый человек, а не понимает элементарных вещей».
«Не свободы, а субъективные свободы», — поправила Джессика. «Объективную свободу человека можно ограничить внешними факторами, например, связать, или посадить в тюрьму, или поставить в угол». Она продолжала апеллировать к дядиной монографии, но последнее сравнение добавила от себя. Эволюция помпелианцев дала им доступ к внутренней, иначе субъективной свободе человека. К свободе мыслей, желаний, стремлений, намерений, воспоминаний, чувств, свободе выбора. Ой, дальше я забыла. Девочка очень расстроилась, но быстро нашла оправдание. Но ничего, мне простительно, я еще маленькая.
Нет, это какая-то ерунда. По-вашему, выходит, Этна летает на энергии свободы?
Не по-нашему, а по-дядиному. В точности формулировок Джессике не было равных. Она даже чуточку раскраснелась. Настолько приятной оказалась разработка поставленной задачи. И не на энергии свободы, а на процессе коллапсирования жизнеобразующих энергий при переходе их в мертвую статическую систему менталообразов.
«И не только Этна, но и все остальное на этом летает», — подвел итог Давид. «Я имею в виду помпелианцев. Летает, ездит, дает свет и так далее. Поэтому на Этне в ходовом отсеке сидим мы, инопланетники, а не потомственные рабы из инкубаторов. Инкубаторские с рождения роботы, из них много не выжмешь». Лючана мало что понял, кроме главного. «Сколько? За какое время человек превращается в робота?»
«Хорошая задача».
«Сложная». Выражения лиц близнецов изменились едва заметно, но Лючана чувствовал. Они счастливы. Пожалуй, бедная сиротка, замученная мачехой и тяжелой работой, была бы менее рада, дай ей добрая волшебница, шанс поехать на бал к королю. Вы можете это вычислить?
Для конкретного человека,
уточнил Давид. Да, для меня.
Джессика переглянулась с братом. Мы попробуем, осторожно сообщила она. Говорю ж, мы еще маленькие.
Нам потребуются дополнительные данные, чтобы провести расчет. Мы слишком мало о тебе знаем.
И расчет не будет точным.
Мы для себя с большой погрешностью рассчитали. Плевать на погрешность. Сколько у вас вышло?
При сохранении прежней интенсивности эксплуатации 11 месяцев, плюс-минус 3 недели.
От бесстрастности, с какой Давид сообщил срок оставшийся близнецам, до окончательного превращения в роботов, Лючана передернула. Знать бы еще, отследит ли суд на ките через 3 года либертатную деградацию осужденного Барготты, и если отследит, то сочтет ли ее веским основанием для обвинения и последующего наказания Тумидуса? «Не думаю, малыш, — сказал маэстро Карл, — что тебя в тот момент будут интересовать такие пустяки. Тебя вообще мало что будет интересовать. Уж поверь моему слову». «Хорошо. Что вам нужно обо мне знать?»
«В идеале все», — пожали плечами близнецы.
Завтрак состоял, как обычно, из кружки воды, тюбика с миксом и брикета белкового витаминного концентрата. На вкус и по консистенции точь-в-точь сырая глина, перемешанная с соплями, но, говорят, очень полезно и питательно.
а в качестве десерта рабам были предложены беготня и суматоха.
«Всем занять места согласно расписанию стыковочного маневра».
Все заняли, пристегнулись и взялись за весла.
«Второй ярус, первый ряд, отдыхать».
В числе прочих счастливчиков Лючано покинул ходовой отсек, забрался в спальный кокон и принялся честно копить силы. Минут через 10 корабль качнуло. «Стыковка», — догадался Тарталья. Кто-то пожаловал к хозяину Тумидусу. «Резервная смена поступает в распоряжение гостей Этны». Акустика прибавила громкости.
«Первая палуба, грузовой шлюз, срочно!»
Спеша по коридору, Лючано с удивлением отметил, что испытывает интерес к происходящему, и обрадовался. Обрадовался своей собственной, а не наведенной, клейменной радостью. Значит, превращение в робота идет не так быстро, как он боялся. Дети определили себе срок в 11 месяцев. Посмотрим, что даст расчет для него. Он все-таки взрослый, битый жизнью человек. Он пытается сопротивляться, ему помогают. Да, ему помогали. Ворочая весло, прорываясь сквозь стыдное счастье подневольного труда, застилавшее сознание хмельным туманом, он вспоминал урывками, клочками, как мог, как получалось, спасибо татуировке по пылу сэра. Самое светлое, дорогое или хотя бы просто яркое, что происходило с ним за 47 лет, украдкой, минуту за минутой. Так нищий бережет свое лохмотье, потому что больше ничего не имеет. Добродушно ворчала тетушка Фелиция. Мол, много сладкого есть вредно, но потом, сдаваясь, выкладывала на тарелку еще один щедрый ломоть земляничного пирога. Лицо марионетки оживало под резцом и кистью, и малышу Лючано хотелось прыгать от восторга. «Получилось! Получилось!» Маэстро Карл делился с юным невропастом премудростями и тонкостями искусства. Они вели долгие беседы с добряком Гишером под двумя кемчугийскими лунами, и счастье плескалось в глазах графа Мальцова, когда батарея плазматоров с ювелирной точностью всаживала залп за залпом в искрящегося оборотня. Они были здесь с ним, в его мыслях, в его памяти. Их помощь, воспоминания о них не давали Тарталье сдаться, опустить руки, соскользнуть в серую бездну апатии, перемежаемую вспышками рабского фальшсчастья. Он еще не стар, у него полжизни впереди. Срок, отмеренный судьбой, он проживет человеком, свободным человеком. Он помнит, как это — радоваться жизни без ядовитых инъекций клейма. Я выдержу, я не забуду.
«Четверками в шлюз!»
Лючано уже знал, раб выполняет распоряжение любого помпелянца, если они не противоречат приказу хозяина. И, как говорят в скверных боевиках, сопротивление бесполезно. «Интересно», — размышлял он на бегу, — «возможен ли суицид среди невольничьего контингента?» «И не думай!» — хором предупредили Гишер с маэстро Карлом.
«Приступить к погрузке!»
Странные гости посетили галеру. Выправкой эти помпелианцы не блистали, форму носили полувоенную без знаков различия, зато все поголовно были вооружены. Не табельным оружием, а что называется «с неба по звездочке». Армейские лучевики, палисразрядники, тяжелые парализаторы. Ходили гости так, словно походку им делали по общему лекалу, с нарочитой расхлябанностью крупного хищника. Одни щеголяли хитро подстриженными бородками, другие — бакенбардами, похожими на щетки, третьи — бриты наголо. Экс-легаты корабельные офицеры Этны выглядели совсем иначе. Гражданские косят под военных? Вряд ли. Несмотря на воцарившийся хаос, пришельцы, заполонившие коридоры галеры, производили впечатление профессионалов. Наемники? Корсары-маландрины? Стерва Юлия в медотсеке что-то обронила насчет рейда, — вздохнул Лючана, надрываясь под тяжестью груза. Неподъемные ящики без маркировки приходилось тащить вручную, вчетвером каждый. В ангаре рабы складывали ношу на тихоходные, но мощные платформы антигравы. Те по мере заполнения выстраивались в цепочку и скрывались в разверстых чревах десантных ботов.